Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Хочется, конечно, поздравить вас, друзья, с продолжающимся еврейским праздником, который называется Суккот, и одновременно мы называем его временем нашей радости. В каком-то смысле мы должны зарядиться этой радостью на весь год. И вообще говоря, если даже мы, зачастую я говорю, наши русскоязычные мигранты, знаем все-таки, что такое Йом-Кипур, знаем, конечно, и еврейский Новый год Рошону, но вот что это за праздник такой после Йом-Кипура, который, собственно, продолжается сейчас, я думаю, что это как-то мне неизвестно. Во всяком случае, в свое время я знал о нем очень-очень мало. И, честно говоря, в связи с этим попал в такую довольно странную ситуацию, которая у меня почему-то ассоциируется с этим праздником, и я сегодня с вами поделюсь своими соображениями, воспоминаниями по этому поводу. Дело в том, что довольно уже много лет назад, 81-й год был, когда я приехал в Израиль. И вот первый Йом-Кипур, жил я тогда в славном городе Иерусалиме, столице Израиля, вечный, неделимый, и вышел был из синагоги, я направлялся домой. Ну, в общем, нормальное, собственно, явление. Вот люди приходят в синагогу, последняя молитва на Ила, читают вечернюю молитву, и после этого народ расходится по домам, а тут уже можно кушать. В общем, такое, конечно, приподнятое настроение, в целом духовное. Проведены где-то 25 часов в посту, в размышлениях. И вот я так иду по улице Иерусалима, и вдруг, ну, темно кругом, конечно, и вдруг слышу какой-то стук. Думаю, почему стучат? И стук тут, и стук тут, и стук там. Стучат оттуда и отсюда, и в этом дворе, и в том дворе. И постепенно такое странное ощущение того, что вот вся улица начинает стучать. Какое-то эхо стука. Совершенно какая-то сюрреалистичная ситуация. Картина маслом, так сказать, непонятно вообще, что происходит. У меня в тот момент даже вот возникла странная совершенно ассоциация, которая, на первый взгляд, ну, казалось бы, к реальности не имело никакого отношения. Дело в том, что родился я в семье, которая была совершенно от всего такого вот еврейского, религиозного, духовного, абсолютно оторвана от всех традиций. И как-то я к чему-то тянулся. И, может, и тянулся, но на самом деле сам не знал, к чему я тянусь, поэтому, в общем, знал-то очень мало. И познакомился с одним человеком, который сегодня живет в Иерусалиме, который большой мой друг, ну, познакомились мы с ним тогда в Израиле, то есть, прошу прощения, в Москве, при достаточно интересных обстоятельствах. Я встретил его на уроке Торы Ульеса, к которому я пришел буквально на первом же уроке, я услышал, как он разговаривает с одним из моих знакомых, преподавателя карате, к которому я пытался попасть на занятия. И поэтому я у него спросил, а вы знаете его? Он говорит, я его знаю, Лукашенко, да, он говорит, я не буду сейчас, да, называть фамилию. Говорит, я его знаю. И тогда я говорю, а можно мне... Вот, и он объяснил, что он знает, потому что он занимается, преподает кунг-фу даже, а не карате. Я говорю, можно мне было бы на ваш урок попасть? Вот так я попал на его урок, мы начали заниматься в большом достаточно коллективе людей. Но через какое-то время, в общем, я должен сказать, даже вот он впервые на первой же как бы тренировке, он выходил, это была пятница, и... Звали его Андрей, потом он стал Эзра, и он посмотрел на меня и говорит, Лёва, а что вы здесь делаете? Я говорю, а что? Он говорит, ну сегодня же пятница вечером, свечи надо зажигать. А вот так я впервые, можно сказать, поехал домой, зажег свечи в субботу, потому что я не знал об этом. И вот он меня научил. А потом через какое-то время говорит, Лёва, знаете что, давайте, вот я нашел одного пожилого человека, присоединяйтесь ко мне, мы будем изучать Тору. Ну, что такое Тора, я, так сказать, слышал об этом так, чтобы прям вот изучать на иврите, которого я практически не знал, это было, конечно, так сказать, предложение. Я рискнул. И мы пришли тогда к человеку, которого звали Борис Моисеевич. Пожилой такой еврей. Я помню, спросил, сколько лет Борис Моисеевич? Я спросил моего друга Андрюшу, который сегодня Эзра Ховкин, говорю, сколько ему лет? Он говорит, несколько лет назад он праздновал свое 85-летие. Поэтому с тех пор, когда я его спрашиваю, сколько ему лет, он говорит 85, и все. И больше 85 ему уже нет. 85 лет ему. Сколько точно, никто не знает. Окей. И вот мы начали, так сказать, заниматься, первый урок. Он говорит, откройте недельную главу нашу, мы будем с вами говорить сегодня о Ное, ковчеге и потопе. И вот так вот мы открыли Тору. И он мне говорит, читай, Борис Моисеевич. Я говорю, ну, какие-то буквы я знал, я начал читать сами предложения в Торе. А потом он говорит, вот читай комментарии Раши. Они, эти комментарии, они немного другим алфавитом выложены. И этот алфавит Раши, просто нужно как бы графически его знать, а я его не знал. Я говорю, я эти буквы не понимаю. Он говорит, ну, читай. Вот, и мне мой тогда, так сказать, тренер по кунг-фу говорит, вперед. Ну, вот так вот я начал читать Раши при таких смешных обстоятельствах, и методом проб и ошибок начал как-то разбираться, изучать этот алфавит параллельно. Но я помню, что вот, собственно говоря, первая история, которую мы обсуждали тогда на там первом моем уроке Торы, она была связана с вопросом, почему Всевышний сказал и заповедовал Ною строить ковчег. Ну, понятное дело, что поколение то, оно было поколение грешников, люди грабили друг друга, и наполнилась земля грабежом, как говорится в Торе. Вот, и Всевышний говорит, ну, строй ковчег, и я спасу тебя, ты праведник, я спасу тебя и твою семью. А комментарий Раши, он приводит мнение Талмуда, мудрецов Талмуда. Собственно, это и есть еврейская традиция, это и есть устная Тора. Как бы это культура и дух понимания буквы закона. То есть буква закона есть дух закона. Вот дух закона, когда обсуждает эту тему строительства ковчега, то там задается вполне логичный вопрос. Если Всевышний уже и захотел спасти одного праведника и его семью, то не лучше было бы ему просто вот найти какой-то вот легкий способ его спасения. Ну вот что можно было бы сделать, чтобы спасти людей от потопа? Ну, не знаю, посадить их на дирижабль, там сказать подняться на какую-то гору, или, может быть, еще что-то. Ну, в общем, Всевышний ведь всемогущий. Вот, и он может вообще делать все, что он хочет. Поэтому, а что вдруг, собственно говоря, строить какой-то ковчег, какую-то деревянную лодку? И зачем это все? Ну, кто-то скажет, то, что и животных нужно было спасать определенных, но тоже хорошо. Но тоже можно было бы как бы погнать, наверное, эти стада куда-то, наверное, да? Может быть, можно было каким-то другим образом все это сделать. Зачем нужно было ему долго-долго, много-много лет строить этот ковчег? Это вопрос, который задает Талмуд. И Раши приводит мнение Талмуда по этому поводу. Он говорит, что вся причина, почему Всевышний хотел, чтобы Ной строил ковчег, для того, чтобы Ной стучал. Особенно в Советском Союзе такое слово емкое, я бы сказал, чтобы Ной стучал. Но только в данном случае не стучал, так сказать, на людей и не стучал в НКВД, а стучал молотком по дереву, и тогда собирался народ и спрашивал, Ной, чего ты шумишь, чего ты стучишь? Он говорил, ну как же, строю ковчег. Они спрашивали его, а зачем? Ну, ты живешь где-то здесь, не у моря, чего ты строишь ковчег? А он говорил, ну, наполнится земля грабежом, поэтому так же долго не будет, придет этому конец. Всевышний не спошлет потоп. И вот я готовлюсь к потопу. Если только вы не раскаетесь, будет потоп. Народ над ним смеялся и продолжал жить так, как ему хотелось, по понятиям. Жили по понятиям и над ним смеялись. А он продолжал стучать и стучать. И вот я помню, что когда я шел по Иерусалиму и услышал стук, мне как-то стало не по себе. Я подумал, может быть, это стук Ноя. Ну, странная мысль, да? Но приходят же разные мысли, может быть, даже иррациональные, в голову. И вот я подумал, вы знаете, ведь Тора – это слово Бога, живого и вечного. И потому все, что в Торе сказано, оно вечно. И потому, скажем, если Бог обращается к Адаму, первому человеку, и говорит ему, где ты, человек, то этот вопрос обращен не только к первому человеку, а к каждому из нас. Где мы? Мы прячемся. Мы прячемся от себя, прячемся от Бога, прячемся от людей. А он обращается к нам, спрашивает, где вы? Откуда вы? Куда вы идете? Где вы? Вечный вопрос, обращенный к каждому из нас. Или когда Всевышний обращается к Каину, который убил своего брата, и спрашивает его, где брат твой? Это же тоже вечный вопрос, который обращен к каждому из нас. И потому, если рассказывает нам Тора о Ное, который стучал, и стук его должен был предупредить человечество об опасности потопа, уничтожения. И смысл заключался в том, чтобы люди исправили себя и заслужили спасение. И вот, наверное, этот стук, он, по сути, тоже стук вечный. Я тогда еще помню, в Москве, когда жил, думал, вот, гонка вооружений, понимаете, ядерное оружие, в любой момент может такой здесь потоп быть, потопище, да, что мало не покажется. И вот я приехал в Израиль, и вот иду по улице и слышу стук, думаю, может быть, действительно что-то происходит. А между прочим, вы знаете, по-моему, как раз в этот год, я не помню сейчас точно, в этот год прямо вот в Йом-Кипур убили тогда Садата, кстати. В общем, многое происходит, так сказать, в мире. Убийство Садата, это, может быть, Египет выйдет из мирного соглашения с Израилем, может быть, опять война. В общем, люди, конечно, ну, как сказать, живут на пороховой бочке, по сути, да, так можно сказать. И поэтому, естественно, слушают новости, что происходит в мире, трепещут. Мы здесь тоже трепещем по разным всяким причинам. Так вот, тогда, когда я задумался о том, что же это за стук, и вдруг подумал о том, что, может быть, это стук Ноя, который нас о чем-то предупреждает, и оглянулся и посмотрел, и вдруг увидел детей, которые тащат какие-то доски, потом молоток и стучат, и делают шум. И тут вдруг я подумал, понятное дело, это сразу на исходе Йом-Кипура, не прощение и искупление, тут же не откладывая. Евреи начинают строить шалаш. При этом это действительно описано в наших книгах. И говорится о том, что вот сразу после Йом-Кипура, конечно, можно даже и до того, но уж после Йом-Кипура, не откладывая, прям сразу начинать строить шалаш. Ну, кто-то не сделал в этот вечер, должен делать завтра утром. В общем, чем раньше, тем лучше, чтобы одно как бы привело к другому. Но когда я увидел, что они строят шалаш, то в какой-то момент я подумал, ну, что-то вдруг какие-то мысли шальные, такие вот мистические пришли мне, что вот какой-то, понимаете, там Ной стучит. Вот, думаю, наверное, это какие-то ассоциации, может быть, не соответствуют действительности. Любопытно, что пройдет время, совсем немного, несколько лет. И мне придет в руку книга, которая называется, она на английский язык переведена как «The Book of Our Heritage», книга нашего наследия Раби Элияу Китова. И в ней, рассказывая о празднике Суккот, говорится следующая мысль, которая совершенно как бы перевернула мое сознание в понимание того, что вот тогда произошло, и, может быть, она будет любопытна вам, и мы сможем ее обсудить. И мысль эта связана с тем, что все вот эти дни, Рошона, Йом-Кипур, это дни суда. И при этом для советских людей, в общем, это понятное дело, особенно те, которые прошли, так сказать, и преследование КГБ, и видели, как людей и друзей их сажали. Понятное дело, человека судят, ему дается срок, ну, в Рошона ему, так сказать, выдвигается обвинение, в Йом-Кипур подписывается приговор, он выносится, но есть еще все-таки шанс. И этот шанс называется апелляция. Вот Суккот, я помню, наш учитель Ильяс из Москвы, он как раз говорил, вот Суккот – это апелляция приговора. Я помню, что узников Сионов, которых сажали в тюрьму, им давали приговоры, и потом апеллировали, так сказать, самому справедливому суду, так сказать, в мире советскому, конечно. Вот, но, слава Богу, у нас, так сказать, суд другой, поэтому праздник Суккот – это праздник апелляции, это праздник изменения приговора. И когда объясняют мудрецы, в чем его суть, то в замечательной книге «Зоар. Сияние», основополагающей книге Каббалы, выдвигается следующая идея, которая вдруг, когда я ее прочитал, она меня как бы поразила еще раз. Книга «Сияние. Зоар» говорит, что евреи после вынесения приговора в Йом-Кипур строят шалаш, подобно Ною, который после вынесения приговора потопа начал строить ковчег. Связь, оказывается, действительно есть. В чем причина? Объясняет книга «Сияние Зоар», что дело в том, что когда приговор был вынесен тому поколению за то, что люди эти грабили друг друга, они брали друг у друга, они были людьми жадными, то поскольку они брали друг у друга, то каждый из них, он, так сказать, по сути заслужил или, так сказать, потерял право на существование, скажем так. Казалось бы, сама Тора называет Ноя праведником, он был праведным человеком в своем поколении, однако говорит Тора. Что означает в своем поколении? Да если бы он жил в поколении Авраама, то по отношению к Аврааму, по сравнению с Авраамом, он был бы никем, говорит Талмуд. Это только в своем поколении карликов в духовном смысле. Люди думали только о себе и хотели взять все себе. Взятки брали друг у друга, так сказать, рвали куски друг от друга. Вот это было поколение. И для того, чтобы не заслужить той же кары, которая нависла над всем поколением, недостаточно было быть просто не таким плохим, как они все остальные. Нужно было отличиться от них. Нужно было быть хорошим. Подумайте, когда Тора говорит, что Ной был праведным человеком в своем поколении, а действительно, означает ли, что он был праведным в смысле, он был хорошим человеком? Например, кто такой хороший человек? Это тот, который не творит зла, не берет взятки, подобно тому, как берут другие? Или тот, кто не берет взятки, не творит зла, не делает плохого, его, может быть, можно назвать только неплохим. А вот для того, чтобы называться хорошим, мало просто не творить зла. Нужно творить добро. Нужно творить добрые, хорошие дела. Тогда человек может служить другого рода уровень, так сказать, духовный, подобный Аврааму, добрых дел. И вот до этого уровня не дотянул Ной. Но все равно Всевышний захотел его спасти, потому что он хотел продолжить человечество и хотел дать человеческую надежду, дать, так сказать, еще один шанс. Но при этом есть законы мироздания, по которым, так сказать, этот управляется мир, и поэтому сам Творец не может нарушить эти законы. И для того, чтобы спасти Ноя, он должен был поставить его в особые обстоятельства, в каком-то смысле принудить, заставить его делать что-то хорошее. Ну что он делал хорошего в первую очередь? Он должен был стучать, предупреждая людей об опасности и призывая их к раскаянию. Поэтому, может быть, первый простой очень, тем не менее, очень глубокий важный урок. Для того, чтобы человеку быть спасенным, он должен посвятить свою жизнь спасению других. Для того, чтобы удостоиться спасения, нужно посвятить свою жизнь спасению других. Как бы высокопарно ни звучало, это может кто-то как бы ухмыльнется, скажет, что такое другим, понимаете, помогать, да? Но, например, если не слушают меня сейчас, может быть, так сказать, medical professionals, люди медицинской профессии, может быть, психиатры, может быть, психологи, может быть, так сказать, люди, которые понимают о том, что такое алкоголизм, наркомания, и знают, что такое 12 steps, 12 шагов, так сказать, по освобождению от недуга, который называется зависимостью алкогольной или наркотической. Там же первый шаг, это человек должен признать, что он бессилен, и обратиться к некой силе, которая выше его, и положиться на нее первые три шага. А вот последний шаг, он как раз связан с тем, что человек понимает. И, собственно, вот в этой книге «12 steps», эти 12 шагов анонимных алкоголиков, там как раз буквально та же самая мысль высказывается. Автор этой книги сам, так сказать, бывший алкоголик, хотя бывших не бывает, об этом он, собственно говоря, там пишет. Он говорит, что вот вы посмотрите на собрание алкоголиков, людей, которые, в общем, ведут себя как бы как нормальные люди, казалось бы. Вот мы там садимся, шутим, разговариваем, веселимся, но пусть у вас не будет, так сказать, никакого такого ошибочного впечатления. Под этой как бы внешней нормальностью или того, что как бы все происходит, вот, так сказать, некой такой рутиной взаимоотношений, у каждого из нас есть страх смерти. Потому что мы знаем, как люди гибнут. Мы понимаем, как люди исчезают. И мы видели наших друзей, которые погибли. И мы понимаем, что единственным, в конце концов, единственным как бы единственной гарантией того, что мы будем продолжать находиться, так сказать, in recovery, как сказать по-русски, то есть мы будем продолжать так сказать, ну, в общем, не погибнем от этого, да, будем эту болезнь контролировать, это то, что мы помогаем другим. Я помню, что один мой друг попал в больницу, и я понял, что вот, может быть, сейчас время как раз, чтобы кто-то из этой организации анонимных алкоголиков к нему пришел. Я позвонил одному человеку, который меня послал другому человеку, и тому я говорю: спасибо, ты его не знаешь, ты не знаешь меня, но ты готов сейчас все бросить, поехать my money to the hospital или поговорить с ним. А он говорит: это тебе спасибо. Потому что когда ты предоставляешь мне возможность помочь другому человеку, на самом-то деле ты спасаешь мою жизнь. Поэтому та концепция, друзья, которую высказывает здесь Тора, о том, что для того, чтобы Ною удостоиться спасения ему, нужно было предоставить возможность спасать других, и потому он стучал, призывая людей к раскаянию, к спасению. Когда к нему люди приходили, он об этом им говорил, он таким образом заслуживал шанса самому быть спасенным. Тем не менее, и этого не хватало для того, чтобы спасти Ноя. Потому что на самом-то деле, уже после того, как он настучал много лет, можно было бы просто сказать, теперь окей, Ной собирает, так сказать, свою семью, там животных, зверей, и ну, направляйся теперь куда-нибудь, там, где, может быть, нет потопа, или там поднимайся в какую-то высокую гору, или, может быть, еще как-то спасайся. Но нет. Всевышний говорит ему, строй ковчег. А почему? Да потому что, когда он заходит в ковчег, и он заходит в ковчег, то ему там предоставляется возможность... И у него есть миссия кормить людей и животных. Как бы опять-таки не банально это звучало. Но вы только задумайтесь. Если приговор потопа был вынесен из-за грабежа, то есть того, что люди брали друг у друга, то в свою очередь для того, чтобы отличиться, быть другим, не заслужить уничтожение, а наоборот заслужить спасение, для этого Всевышний предоставил возможность давать, помогать, кормить, то есть быть кормильцем. И потому книга «Сияние зор» говорит потрясающую мысль о том, что если вы думаете, что вот эти вот деревянные доски, из которых был создан, сотворен, как сказать, сделан этот ковчег, они спасали его, но другие люди тоже наверняка пытались в конце концов что-то там построить, какой-то плод, или какой-то кораблик, но на самом-то деле ни корабль, ни дерево, ни деревяшки спасали Ноя, говорят мудрецы, а его добрые дела спасали его. И потому, точно так же, как Ной, узнав о том, что был вынесен приговор потопа, он начал строить ковчег Всевышнего, сказал ему, строй ковчег, и этот ковчег предоставит тебе возможность там творить добрые дела. И ты заслужишь, будучи уже добрым, хорошим человеком, спасения. Именно эти добрые дела спасали Ноя от потопа, друзья. Это же моральный месседж, это моральная идея. Потому, говорят мудрецы, и после того, как нам в Рош ха-Шана Йом-Кипур выносится и подписывается уже в Йом-Кипур приговор, то вся апелляция состоит в том, а после этого приговора ты хочешь спасения, хочешь изменения этого приговора, значит, ты должен делать добрые дела. Строй шалаш. Приглашай друзей. Приглашай нуждающихся, приглашай вдову, приглашай сироту и радуйся праздникам вместе с ними. Собственно говоря, радуй их, помогай их, корми их. И вот именно эти добрые дела, они спасают от, может быть, неизвестного приговора, который был вынесен на Рош ха-Шана Йом-Кипур. Вот такая, друзья, мысль у меня возникла тогда, и на нее у меня будет вопрос. И вопрос у меня, конечно, возник некоторое время после того, как вот я как бы открыл для себя связь между праздником Суккот, собственно говоря, шалашом и ковчегом. И это вопрос, который у меня возник, я задаю его вам. И буду рад напомнить наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. И это, конечно, будет вопрос, друзья, на засыпку, так что держитесь. Пройдет какое-то время, и вот я помню, читал я один из комментариев Торы, и мудрецы приводят слова пророка. Пророк, в свою очередь, говорит о земле Канаанской еще до того, как настала земля Израиля, потому что настала земля Израиля, когда в эту землю из Египта вошел народ Израиля. До того это была земля Канаанская. И при этом в Торе, собственно, говорится, не думайте, что вот вы уж такие прямо особые, только вот из-за вас я вас туда везу, потому что еще ведь народ этот ханаанский, там, понимаете, такая нечистота творится в этом месте. Так вот, любопытно, что пророк произносит такие слова, что земля Израиля – это земля, не очищенная водами потопа. Вы знали об этом? Земля Израиля – эта земля, не очищенная водами потопа. Потому у нее была такая вот, понимаете, нечистота особая. Теперь, в каком контексте это рассказывается? Ну, к сожалению, мы с вами знаем организации Объединенных Наций, знаем о каком-то невероятном совершенно решении ЮНЕСКО. Но в этой связи хочу сказать, что символом Организации Объединенных Наций, как это ни парадоксально звучит, является, собственно, рассказ, наш с вами еврейский рассказ библейский. Потому что, понятное дело, что когда после окончания Второй мировой войны искали символ окончания разрушения, окончания, так сказать, войны, то обратились к вечным ценностям. И Пикассо нашел в рассказе о потопе, о котором, собственно, с вами говорили, эту самую идею. Вот, например, когда Ной, находясь в этом ковчеге, хотел узнать, закончился потоп, можно ли ему, так сказать, выйти из этого ковчега и как бы начать восстанавливать свою жизнь. Ну, он послал туда сначала ворона, ворон ничего не сообщил, потом он послал голубя, и пройдет какое-то время, голубь летал туда-сюда, и вдруг голубь возвращается. А в клюеве его, друзья, что? Оливковая ветвь. Мы это, наверное, с вами знаем, поэтому голубь с оливковой ветвью в клюве является символом окончания разрушения, окончания войны, символом мира, символом надежды. Вот вам Организация Объединенных Наций, но источник этой эмблемы ООН, он из этой истории. Теперь любопытно, опять-таки, что мудрецы задают наш совершенно естественный вопрос, который каждый из нас мог бы задать. Если действительно земля покрылась водой, то откуда же принес этот голубь свежую оливковую ветвь? При этом, кстати, друзья, очень важный момент. Вы знаете, что, собственно говоря, Талмуд говорит, что поскольку этот голубь, он был в заперти в этом ковчеге все это время, и когда он улетел, то он, возвращаясь с оливковой ветвью, что-то хотел сказать Ною. И знаете, что он хотел ему сказать, мудрецы говорят? Пусть лучше пропитание мое, еда моя будет горькой, как эта оливковая ветвь, но на свободе, чем сладкой из руки человека, но в неволе. А какая удивительно, так сказать, свободолюбивая идея высказана в Торе. И мудрецы ее, конечно, формулируют, я более точно скажу, да, мудрецы говорят так, пусть лучше кусок хлеба мой, так сказать, будет горьким, но зависит от Всевышнего, чем я попаду в зависимости человека, и это будет сладко, но это будет так, как даже голубь не хотел. Вот такая вот здесь высказывается идея. Тем не менее, наш мудрец задает другой вопрос. А откуда он, собственно, эту оливковую ветвь взял? Потому что ведь, казалось бы, вся земля была покрыта водами потопа. И тут мудрецы как раз приводят слова пророчества. По-моему, это пророк Иеремия, если не ошибаюсь, не буду, так сказать. По-моему, это пророк Иеремия, который говорит, эта земля такая, которая не была очищена водами потопа. Эта земля была землей ханаанской, но даже когда вошли туда евреи, евреи, конечно, принесли туда святость, понятное дело, но тем не менее, сама по себе земля, она не была очищена водами потопа. В Израиле, то есть на земле Израиля, не было потопа. Если в земле Израиля не было потопа, то я помню, как только я это прочитал, то я тут же воскликнул. А если так, зачем вообще было строить тогда этот Ноев ковчег? Кому это нужно? Вот, друзья, вопрос, который я задаю, конечно, вопрос на засыпку. И поэтому любые, конечно, ваши ответы, размышления на эту тему. Радостный праздник Суккот продолжается, и мы пытаемся с вами зарядиться его духом и радостью, безусловно, мы постараемся сформулировать себе, что же такое радость на самом деле, и как с этой радостью двигаться по жизни, преодолевая испытания, которые посылает нам жизнь. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. Наши линии начинают, конечно же, гореть, поэтому, друзья, держитесь, и мы начинаем их принимать. Пожалуйста. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я прошу прощения, что, может быть, я не по теме. Если вам не трудно, ответьте, пожалуйста, на вопрос. А в каком возрасте мальчик может посетить кладбище, навестить могилу? С какого возраста?
Здесь вообще нет закона. С любого возраста. Иногда даже на похороны рекомендуют, чтобы ребенок все-таки пошел, чтобы он понимал, что произошло, если речь идет, например, о близком родственнике, который ушел. Поэтому здесь нет...
Нельзя,
не слышал, я не слышал об этом. Okay, это не законно, это скорее да. Всего хорошего.
Спасибо.
Мы слушаем вам, здравствуйте.
Добрый день, уважаемый раб, это Лаля.
Здравствуйте, Лаля.
Я вас поздравляю с праздником.
Спасибо большое.
Спасибо праздниками. И вы знаете, я всегда молюсь, я за Грузию и за Израиль. И вы знаете, вот сейчас, когда вы говорили насчет Нового Ковчега, у меня вот слова Господа, что больше из-за человека губить землю я не буду. Вот иногда вот сейчас когда говорится, очень
это,
много...
Это, кстати, сказано, вы знаете, чем это сказано? О союзе, который был заключен, и символом этого союза стала радуга. Между землей и небом, совершенно верно. Но она, с другой стороны, она напоминает нам, Лили, прошу прощения, скажу вам, она напоминает о том, что это только милость Всевышнего, милость небес, потому что если бы не милость небес... так мы были бы уже, так сказать, разделили бы судьбу того поколения потопа. Потому что особой разницы не наблюдается. А что вы скажете по нашему поводу все-таки? Мы с вами в классе, в аудитории, мы обсуждаем тему. Что вы скажете все-таки? Представляете себе, страна Израиль, оказывается, она была... Вот воды потопа ее не поразили, да?
Да.
Но почему тогда нужно было Ной строить ковчег? Можно было просто Богу сказать ему, пойди туда и все дела, и будь спасен.
Было очень много зла, на земле. И вот как бы вода очищает,
Понятно. Я сейчас, это символика того, что вода — это символ чистоты, понятно. Но я сейчас задаю такой вопрос. Всевышний хотел Ноя спасти, правильно? И дать как бы шанс второе человечеству. Ну почему бы мне сказать тогда, Ной, собирай, так сказать, с вещами, да, и семью, и вперед в Израиль. Зачем строить ковчег? Хороший вопрос, Лаля.
Хороший вопрос, продолжайте думать.
Спасибо вам, пока. Итак, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня один вопрос такой, который мне никто не может нормально ответить. А могут ли дети посещать кладбище при живых родителях?
А почему нет? Просто...
Потому что я имею два противоречивых ответа. Угу. Вот тоже от рабаев, но я не могу никак...
Смотрите, здесь нет никаких запретов и законов. Это вопросы традиции общины, традиции семьи. Поэтому я не могу вам однозначно сказать. Это, вы знаете, один ребе говорил так, что у нас есть 613 заповедей, но есть еще одна нулевая заповедь до всех других – не будь дураком. То есть вам нужно, так сказать, common sense. Да? То есть используйте ваш разум, опыт. Вы должны знать своего ребенка, сколько ему лет, да, если речь идет о ребенке. Не будет ли он травмирован?
Мои родители живые.
Так.
А мне нужно посетить кладбище близких моей жене людей.
Ну да.
Мне сказали, что при живых родителях я не могу...
Нет, при живых родителях не читают кадиш, это поминальную молитву не читают люди, если у них... Да, нет, такого я не слышал, нет.
Нет. Все, большое вам спасибо.
Всего хорошего вам, чтобы только были радостные события и хорошие вопросы. Всем доброго.
Спасибо.
Всего доброго вам. Итак, мы слушаем вас, здравствуйте. Если вы с нами, да? Окей. Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коэн не может посещать...
Абсолютно, но у нас сейчас тема другая. Конечно,
понятно. Вопрос.
Да.
Вопрос, если человек не знает, он Коэн, Израиль, или кто он вообще...
Если он не знает, то он Коэн. Если он не знает, то он не Коэн, потому что если бы он был Коэном, его родители бы сообщили. А если его родители сообщили, то мы идем по большинству. Большинство евреев обычные, так сказать, обычные потомки царей.
Поэтому... Если он посетил кладбище, он, не зная, получается, сделал грех?
Нет, но если... Что значит не знает? Вы говорите, если оказалось, что он
Коэн,
а он не знал, вы об этом говорите?
Да.
Если не знал, то никакого намерения не было, это непреднамеренное нарушение, и Всевышний его прощает тут же. Всего хорошего вам, спасибо за звонок. Мы слушаем вас, здравствуйте. Помните вопрос, который мы задавали?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне так кажется, что Бог сказал, что каждой твари по паре, кроме Ноя, он должен был взять еще всех животных.
Ну, хорошо, смотрите, мог их всех, понимаете, поэтому взять на телегу, правильно? Собрал бы их куда-то на телегу и поехал. Он же там же много лет был, можно было собрать всех, понимаете, перегнать, взять пастухов, перегнать всех в страну Израиля, все дела.
Ну, пока он этот строил, он сам становился лучше,
ага, мне кажется. Окей, это хорошо. Но уже даже когда он уже построил, смотри, даже когда уже он построил, заботился, кстати, вы правильно сказали. Но с другой стороны, когда уже вот как бы вот подходило это время потопа, ну, можно было бы просто взять и пойти и там несколько недель, наверное, сколько там он был, где он жил, мог бы добраться до страны Израиля. Зачем нужно было строить ковчег? А? Хороший вопрос. Спасибо, спасибо. Итак, так сказать, продолжайте слушать. Я уверен, что кто-то из наших радиослушателей обязательно даст правильный ответ. И правильный ответ, он осветит нашу жизнь и вдохновит нас. Поэтому, друзья, мы ждем ваших ответов. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я думаю, чтобы спасти все человечество.
Верно. Но если бы он взял свою семью и тех животных, которые нужно было взять, и просто переместился в пространстве, не нужно было бы строить ковчега или находиться в этом ковчеге столько времени.
Ну, это я не знаю.
Хороший вопрос?
Да.
Вот так вот. Интересно. Видите, я думал, что я задаю, кстати, вопрос очень простой. Но наши радиослушатели, они дают нам сейчас знать. Итак, мы слушаем вас. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Вы знаете что? Я вот помню, в Торе сказано было, что Ной высадился на горе Арарат.
Так.
До Израиля он бы не дошел, был потоп, только гора Арарат была.
Ну да, но может быть он пошел, понятное дело, но может быть он, так сказать, поплыл на север.
Он бы просто не дошел, он бы просто не дошел, он бы потонул.
Скажите, а если бы он мог дойти, то он мог бы дойти?
Если бы он мог дойти, Бог бы ему дал вид, как дойти, дал бы ему путь, как дойти.
А вот я думаю, что он бы ему не сказал. А вот я все равно думаю, оставайтесь с нами. Ну, я почти даже уверен. Я бы сказал почти, потому что, конечно, так сказать...
Смотрите, вы ошибаетесь. Так. Бог дал ему и сказал, построй ковчег.
Так.
Но не закончил ни колледжа, так, не знал ни инструментов, ничего не было. 120 лет строил.
Правильно.
Ковчег. Откуда у него было понимание, образование, как этот ковчег...
Ну, наверное, свыше его вдохновили, скажем так. Да, так же, как и строительство храма Бецалеля. Так.
Правильно. О чем я и говорю, что он бы дал ему путь, как пройти.
Верно.
Я не думаю.
Как вас зовут, простите?
Юра меня зовут.
Юра?
Да.
Юра, смотрите, но ведь Авраам-то Всевышний сказал, иди в страну Израиля, правильно? Он мог бы то же самое сказать и Ною, иди в страну Израиля. Почему нет? Если страна Израиль была место спасения, то он мог бы ему сказать, бери манатки, бери всех животных и перемещайся в пространстве. Правда?
Вот смотрите, он сказал Аврааму, когда сказал, после того, как Авраам сказал, ты мой Бог единый, тогда он стал Аврааму говорить,
вот это верно. Юра, вы, это я бы сказал, тепло, оставайтесь, так сказать, с нами, и я уверен, что кто-то из наших радиослушателей даст просто абсолютно правильный ответ. Вы, так сказать, вы думаете в правильном направлении. Спасибо. И да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый. Это говорит Борис Квинца.
Здравствуйте, Борис.
Я считаю, он дал пример, что человек не должен думать только о себе.
Так, вот хорошо.
Ты мог уйти в Израиль,
так,
но ты не ушел. Ты спас столько людей и вместе с ним все живое.
Ну, смотрите, он их спас тем, что он их спас в ковчеге, но он точно таким же образом мог бы их спасти в стране Израиля. Было бы все то же самое. Он бы их повел за собой и привел бы их в страну Израиля, и все было бы, казалось бы, то же самое. Почему нет?
Я думаю, что он, может быть, этим хотел дать понять, что та земля, то место, на котором ты живешь, где ты, где твое поколение, вот в этом, на этой земле ты должен ковать свою победу. Ну, где-то...
Окей, итак, Борис, иначе говоря, делать в своем месте, не убегать с поля боя. Интересная мысль. Борис, оставайтесь с нами, я уверен, что кто-то из наших радиослушателей даст обязательно правильный ответ. Мы слушаем вас, здравствуйте. Пожалуйста. Мы с вами, мы, правда, вас не слышим, мы можем еще дать секунду, потому что у нас все линии горят, и я думаю, что наша община сейчас с энтузиазмом даст правильный ответ. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Алло, добрый день, Натан говорит.
Здравствуйте, Натан.
По-моему, вы в своем повествовании сами говорили.
Конечно,
что...
Натан. Вот видите, слово, как конечно, с ваше имя переводится? Натан дал, правильно? Бог дал. Да, итак, Бог вам дал разум, и вы услышали, что я говорил до того. Поэтому у меня был вопрос, на самом деле, очень простой, верно? А давайте
да,
ответ.
Вы сами его объяснили.
Ну, так для того, чтобы объяснить, надо было бы уже услышать. То есть я-то объяснял, а вы услышали. Итак, объясните нам, Натан, пожалуйста, нашим радиослушателям дорогим. Пожалуйста.
Было много греха на земле, и Творец сказал нахуй, построй этот корабль, чтобы люди видели, что ты его строишь, каждый будет подходить и говорить тебе, зачем ты его строишь. А ты ему будешь объяснять, что вот в мире вот такое сейчас творится. И каждый должен был сделать выводы, но они смеялись над ним.
Так.
И выводы они не сделали.
Верно. А когда они вошли, когда, тем не менее, Всевышний сделал так, чтобы они вошли в водопотоп и заставили его войти, и что он делал внутри самого ковчега? Что он делал в ковчеге?
Кто?
Ной.
А, Ной был внутри ковчега, но он в нем находился, и по мере того, как проходили определенные дни, он выпускал птицу, если она...
Подождите секундочку. Главное, итак, Натан, главное, что он делал в ковчеге? Что главное он делал в ковчеге, Натан? Что главное?
Ну, главное, наверное, он... Ну, по моему мнению, он взял там породу каждого там птицу.
Натан, зверя, оставайтесь какой-то... с нами. Вы молодец, слушайте. Вы сейчас... Для вас будет откровение, тем не менее. Итак, будьте с нами. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Рэд.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот в детстве, я помню, была мать, я очень любила спать с бабушкой. Ну, я даже не считаюсь вообще-то еврейкой, у меня мама не еврейка, папа. Но я росла с бабушкой, и поэтому вот я много знаю. Ну, короче, вопрос такой. Она мне, знаете, все время рассказывала не сказки, как там русские народные, украинские народные, там, а рассказывала все это из Библии. Похождения, ну, извините за выражение, похождения, а вот, ну, из Библии, короче. Я все время, мне бы по жизни, я уже в таком возрасте, все время мучила вопрос, зачем же Моисей водил 40 лет евреев бедных по пустыне? Вы слышите меня?
Я не последнюю фразу не расслышал.
А?
Я последнюю фразу не расслышал.
А, и меня вот по жизни все время мучил вопрос. И сколько я этого, на ответа на это не искала.
Какой же вопрос вас мучил?
Почему 40 лет Моисей водил евреев по пустыне?
О, этот вопрос мучил меня, знаете, но когда мы сидели в отказе. Я вам должен сказать, многие люди...
Я вас рассмешу.
Давайте, окей, тогда, давайте.
Но вы меня извините.
Давайте, пожалуйста.
Каждый хороший, веселый, сухой. Вы знаете, буквально недавно я получила ответ. Ну, вы знаете, еврейских сказок как таковых нет, только единственные анекдоты, которые очень умные и остроумные. Я получила ответ. Когда Моисея кто-то спросил, зачем ты это делал, зачем ты водил евреев по пустыне 40 лет, нашел славу, видели этих евреев, я что, их мог водить по городам и селам? Это шутка.
Смотрите, насчет вашей шутки. Вы, тем не менее, у нас очень мало времени, было буквально секунды. Мы же хотим ответа на вопрос. Мы же ответа на вопрос хотим, правильно?
Да,
ага. Безусловно. Итак, мы пробуем еще так сказать. Да, итак, спасибо вам. Мы слышим вас, пожалуйста. Какой же вы нам даете ответ?
Здравствуйте. Мой построил ковчег, потому что иначе он бы погиб с остальными. Написано на авторе.
Ага. Спасибо большое. Не совсем.
Одну секунду. Написано, ибо вода была еще на поверхности всей земли.
Окей.
8 глава Бытие.
Ага.
9 стих.
Так.
И слов нету таких, где написано «Земля не очищена водами потопа». Таких слов нету. Ни в Иеремии.
Ну, видите, в данный момент вы спорите не совсем со мной, да. Но если представим себе, что было такое, то как?
Хорошо, назовите мне местописание, где это написано, у которого пророка.
Вы задаете замечательный вопрос, но тем не менее...
Хорошо, но вы сказали в этом эфире, что есть такие местописания.
Конечно. Я в следующий раз вам принесу. Хорошо, оставайтесь на программе, я принесу вам в следующий раз источник, хорошо?
Окей, но в Торе не может быть противоречий.
Вы знаете, даже вы, как сказать, хорошо, спасибо вам за звонок, тем не менее мы двигаемся вперед. Спасибо большое. Итак, мы слушаем вас, здравствуйте.
Это опять Юрий. Я вам скажу, почему в Ной был с Богом в тот момент, когда он был в ковчеге. Вся семья была в послушании. Они молились и слушали, как он их выведет с этой позиции.
Юрий, оставайтесь с нами. Итак, берем еще 2 звонка и слушайте, сейчас будет ответ. Я просто уверен, что он обязательно должен быть. Да, мы слушаем вас, здравствуйте, пожалуйста.
здравствуйте. Я думаю, что он строил ковчег, он хотел построить новую жизнь.
Да, ну а нельзя было просто вот переехать в Израиль и все, и там строить новую жизнь? Почему нужно было в ковчеге? Что он делал в ковчеге такого, что нужно было именно через ковчег ему спасаться?
Я не знаю, что он делал.
Окей, оставайтесь с нами, слушайте. Итак, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Рав Кацин. Это Малка говорит.
А, Малка, так, ну давайте, что вы скажете?
Во-первых, наверное, потому что Ноах был цадыком своего поколения, но если бы он жил в поколении Авраама, он бы не был цадыком. Он должен был отработать свою тикун, как говорит, свой тикун.
Свое исправление, скажите
по-русски. Да, свое по-русски. Исправление, да, потому что он там...
А чем он его...
Он днем и ночью кормил животных.
О, вот так, видите, Малка, вам огромное. Малка, вы царица. Вам спасибо, потому что слово Малка царица.
Спасибо, как вы нас учите.
Малка, так в этом-то же и дело, мы же хотели это сказать. Вот. Поколение потопа заслужило уничтожение, потому что они друг друга грабили, брали друг от друга. Да. Потому для того, чтобы заслужить спасение, нужно было быть другим. Другим. Что давать, нужно было делать? Давать и кормить других. Да. Авраам, который по жизни кормил других, приглашал свой шатер, ему Всевышний говорит, иди в страну Израиля, ты заслужил.
Да, потому что земля Израиля — это чистая, святая земля.
Ною нужно было заслужить спасение. И без... Поэтому, кстати, вы знаете, какой может быть, Малка, такой важный урок в связи с этим? Вот представьте, человеку приходят и говорят, ему говорят, ты знаешь, сделай мне одолжение. Бывает такое, Малка?
Бывает.
И человек сразу думает, а зачем мне?
А что я с этого буду иметь?
Зачем мне, так сказать, пальцем подвинуть для другого человека? Что я буду с этого иметь? Этот наш с вами рассказ, он заставляет нас задуматься, что когда нам предоставляется возможность к другому человеку помочь,
да, мы должны благодарить.
Это возможно, что нам предоставляется возможность сделать доброе дело и получить заслугу, и, может быть, спасение. И одну секундочку, Малка. И в связи с этим, да, в связи с этим, что такое радость? Мудрецы говорят, радость, слово «лисмох», происходит от слова «лисмох», связанные слова. Те, кто знает иврит, понимают, что я сейчас говорю. «Лисмох» — полагаться, а «лисмох» — радоваться. При этом «самах» положился, «самах» радовался. Мудрецы говорят, в чем здесь связь? Кто рад? Тот, кому есть на кого положиться. Тот, кому есть на кого положиться. Поэтому на что мы полагаемся? Мы что, полагаемся просто так, так сказать, на милости природы? Казалось бы, нет. Всевышний дал нам заповеди для исполнения. Помогать людям, приглашать гостей, да, творить добро. И именно это причина и нашей уверенности, и веры в будущее, и радости.
Я хочу...
Всего хорошего, Малка. Уже у нас время, так сказать, время наше истекло. Мы продолжим потом. Всего доброго вам. Пока. Всего...